Он пришел, когда она уже заканчивала свою историю, продолжала Ли. Они предложили мне остаться на ужин. Эрни теперь питается у Дарнелла. Но я сказала, что мне пора возвращаться. Тогда мистер Каннингейм спросил разрешения и отвез меня домой. Они заняли разные стороны. Нет, но, к примеру, мистер Каннингейм один пошел встречать полицейских. Эрни не хотел идти, а миссис Каннингейм... Регина не могла решиться. Деннис осторожно спросил. Он и в самом деле пытается восстановить Плимут? «Да», – прошептала она, а потом вдруг пронзительно закричала. «Но это не все. Он слишком тесно связан с тем парнем, с Дарнеллом. Я ведь знаю. Вчера на третьей перемене он сказал мне, что собирается поставить новую переднюю часть на нее, на свою машину, сегодня днем или вечером. Я спросила, не будет ли это чересчур дорого. А он ответил, не волнуйся ли, у меня кредит в полном порядке». Помедленнее, она заплакала. У него кредит в полном порядке, потому что он и парень по имени Джимми Сайкс выполняет какое-то поручение Уилла Дарнелла. Он так сказал, но я не думаю, что поручения этого сукина сына не запрещены законом. Что он сказал полицейским, когда они расспрашивали о Кристине? Он рассказал о том, как нашел ее в таком состоянии. Они спросили, не знает ли он, кто мог... это сделать. А Эрни сказал, что не знает. Он не спросили, правда ли, что у него была драка с Бадди Рэпертом, и что Рэпертон вытащил нож и хотел пустить его в деле. Дело Эрни сказал, что Рэпертон выбил у него из руки пакет с ленчем и раздавил на асфальте, а потом к ним подошел мистер Кейси и остановил Рэпертона. Они спросили, не говорил ли Рэпертон, что доберется до него. И Эрни ответил, что ток мог сказать и такое, но разговор был несерьезным. Деннис молчал, глядя на серое ноябрьское небо и в окне, и размышлял над словами Ли. Если она ему верно передала в суд официальное интервью с полицейскими, то Эрни не солгал им, но в то же время изобразил дело так, как будто на площадке для курения произошла просто небольшая потасовка. Деннису это показалось зловещим. «Ты не знаешь, что могло понадобиться Дарнелла от Эрни?» – спросила Ли. «Нет», – ответил Деннис, – «но у него были какие-то идеи». Он помнил, какими словами его отец отзывался о Дарнелле. Он взглянул в бледное лицо Ли. Она цеплялась за Эрни, цеплялась изо всех сил. Возможно, она училась чему-то такому, чему не научилась бы в ближайшие 10 лет. Но эти уроки давались ей нелегко и вовсе не обязательно, что они были нужны ей. Внезапно, почти наугад, он подумал о том, что заметил первое улучшение на лице Эрни не раньше, чем за месяц до его встречи с Ли. Но после его встречи с Кристиной я поговорил с ним, пообещал он. «Хорошо», — сказала она и встала с кресла. «Я не хочу, чтобы это было так, как прежде, Деннис. И я знаю, что ничего не будет, как прежде. Но я все еще люблю его. Я хочу, чтобы ты передал ему это. Да, ладно». Они оба смутились, и в какой-то долгий момент никто из них не мог ничего сказать. Деннис подумал о том, что Эрни Каннингейм зря считал его своим лучшим другом, и что сам он не совсем желал бы сейчас появления Эрни. Его влекло к ней, как, может быть, давно не влекло к другим девочкам. Давно, а может быть, никогда. Пусть бы Эрни продолжил поджигать фейерверки, ходить в шахматный клуб и возиться со своей проклятой машиной. Тем временем он и Ли могли бы понять друг друга, известно, как такое бывает, и у него было такое чувство, что именно в этот неловкий момент после ее признания в любви к Эрни он мог кое-что добавить. Она была уязвлена. Возможно, она училась быть стойкой, но стойкость ее не та школа, в которую идут добровольно. Он мог сказать что-нибудь верное, а может быть всего лишь... «Подойди сюда», и она бы подошла, села на край постели. Они бы стали говорить о каких-нибудь приятных вещах, и он бы, возможно, поцеловал бы ее. У нее были красивые сексуальные губы, созданные для поцелуев. Сначала он поцеловал бы для того, чтобы утешить, а потом по-дружески. А там Бог любит троицу. Да, он инстинктивно почувствовал, что мог многое добиться, однако он ничего сказал, что могло бы начать все это. И то же самое сделала Ли. Между ними был Эрни. Если бы не весь ужас подобной нелепости, он бы рассмеялся. «Когда тебя выпишут?» – спросила она. «Врачи говорят, пробуду здесь до января, но я надую их. В Рождество хочу быть дома. Хватит и в этих мучительных в комнате пыток. В комнате пыток, в физической терапии. Моя спина уже в полном порядке. Остальные кости тоже заживают. Зуд иногда просто ужасен. Но доктор Аурей говорит, что это хорошо. И тренер Пуфер так говорит. Он часто приходит, тренер?» «Да, часто», – Деннис помолчал. «Конечно, я уже не буду играть в футбол. Какое-то время мне придется ходить на костылях, потом, если повезет, с тростью. Добрый доктор Айру Фей говорит, что в лучшем случае я буду хромать года два, а может быть и всегда. Мне очень жаль, негромко произнесла она, мне жаль, что это произошло с таким чудесным парнем, как ты, Деннис. Но в тебе есть немного эгоизма, я просто подумала, случилась бы эта ужасная история с Эрни, если бы он был рядом. Правильно, трагически округлив глаза, сказал Деннис. Вини во всем меня, однако она не улыбнулась. Знаешь, меня начал беспокоить его рассудок. Это единственная вещь, о которой я не говорила ни с кем, ни с моими родителями. Но мне кажется, что его мать, я не знаю, что он сказал ей в тот вечер, когда увидел разбитую машину, но я думаю, что они по-настоящему сцепились друг с другом. Деннис кивнул. Но это все-таки безумно. Его родители предложили ему взамен Кристины хороший подержанный автомобиль, и он отказался. Когда мы ехали домой, мистер Каннингейм сказал мне, что обещал Эрни даже купить новую машину. У него есть кое-какие сбережения, но Эрни ему ответил, что не может принять такой дорогой подарок. Тогда мистер Каннингейм, Деннис, ты понимаешь, о чем я говорю? Да, откинулся Деннис. Ему не нужна просто любимая машина. Ему нужна именно эта машина, Кристина. Но, по-моему, он ведет себя как одержимый, нашел себе одно дело и зациклился на нем. Если ты не одержимость, то что? Я боюсь, я иногда чувствую ненависть, но я не его боюсь и ненавижу не его. Все дело в этой консервной банке. Нет, в этой чертовой машине, в этой суке, в Кристине. Ее щелки раскраснелись, глаза сузились, углы губ изогнулись вниз. Ее лицо внезапно потеряло всю красоту, теперь оно не было даже привлекательным. Оно светилось безжалостностью, готовое превратиться во что-то столь же уродливое, столь неотразимое, неистовое. «Я скажу тебе, чего я желаю», — произнесла Ли. «Я желаю, чтобы кто-нибудь по ошибке отвез эту драгоценную чертову Кристину на одно место в Филипп Плейс, откуда они убирают обломки автомобилей». Ее глаза ядовито сверкнули. «И я желаю, чтобы на следующий день приехал кран с большим крюком и перенес бы ее под пресс». Потом, чтобы кто-нибудь нажал на кнопку, и чтобы от нее остался только металлический куб 3 на 3 метра. Ведь тогда все будет кончено, да? Деннис не ответил, и через какое-то время лицо Ли приняло свое обычное выражение. У нее задрожали плечи. Наверное, я говорю ужасные вещи, да? Как если бы пожелала, чтобы те мерзавцы доделали свою работу до конца. Я понимаю твои чувства. Неужели усмехнулась она? Деннис вспомнил, как... Каким было лицо Эрни, когда тот барабанил по приборной доске его автомобиля. Вспомнил о медикальных мыслях, которые посещали его самого, когда он проходил мимо нее. Он подумал о тех видениях, которые представлялись ему, когда он сидел за ее рулем в гараже Ли Бэя. Наконец он вспомнил о своем сне, о лучах автомобильных фар, пронзивших его насквозь, и о визге резины, похожем на крик исступленной женщины. «Да», — сказал он, — «думаю, это понимаю». Они внимательно посмотрели друг на друга. Глава 29. День благодарения. Праздничный обед в больнице развозили с 11 утра до часу дня. В четверть первого Деннис получил поднос со следующими блюдами. 3 аккуратных кусочка белой отваренной индейки, политых аккуратной порцией коричневого соуса, тарелка вареных картофелин, формы и размер, напоминающие бейсбольные мячи, тарелочка тыквенного пюре ядовито-оранжевого цвета и небольшой пластиковый стаканчик клюквенного желе. В углу подноса лежала голубая карточка. Успевшие познакомиться с больничными правилами, они усваиваются быстрее, чем любой другой жизненный опыт. Деннис спросил у медсестры, какие обеды в день благодарения предназначены желтым и красным карточкам. Оказалось, что желтая карточка получили по 2 кусочка индейки без соуса, картофеля и пюре, и молочное желе на десерт, а красные – одну порцию отварного мяса и картофель. Для многих большего не требовалось. Деннису стало тоскливо, слишком просто было представить, как через 2-3 часа его мама внесет в обеденную комнату большое дымящееся блюдо с печеной индейкой, отец принесет точить нож с деревянной рукоятью, а сестра, пульсируя от удовольствия, будет наливать родителям красное вино. Слишком просто было вообразить приятные ароматы, исходящие от праздничного обеда, и их смех, когда они усядутся за стол. Все это можно было представить и ошибиться. У него был самый тоскливый день благодарения в жизни. Он лежал в полудреме. В этот полдень отделение физической терапии не работал и слушал, как в коридоре ходили медсестры, переговариваясь между собой. Его отец, мать и сестра утром заглянули к нему на 1 час, и в первый раз за все время он почувствовал, что Элли желает побыстрее уйти. Они были приглашены на ланч к Калли Соном, один из 3 сыновей которых Луи Каллисон был ей довольно симпатичен. Он дремал почти 2 часа, в больнице было необычно тихо и спокойно. В соседней комнате бормотал телевизор, медсестра, пришедшая за подносом, улыбнулась и сказала, что он, наверное, оценил сегодняшний особый обед. Деннис не разубеждал ее. Все-таки у нее тоже был день благодарения. Потом он заснул более крепким сном, а когда проснулся, рядом с ним находился Эрни Каннингем, сидевший в том же пластиковом кресле, в котором день назад сидела его подруга. Деннис ничуть не удивился его появлению. Он просто заключил, что видел какой-то новый сон. «Привет, Эрни», — сказал он. «Как дела?» «Дела в порядке», — ответил Эрни. «Но, по-моему, ты еще спишь. Я кое-что принес тебе. Может быть, это тебя разбудит». У его ног стояла коричневая сумка, и Деннис сонно подумал. «Наверное, тот самый Лэнч. Может быть, Рэпертон раздавил его не так сильно, как нам тогда показалось». Он попытался пристать, почувствовав боль в спине, и воспользовался кнопкой на пульте, с помощью которой часть кровати приподнялась и позволила принять почти сидящее положение. Зажужжал мотор. «Иисус, это и вправду ты, а ты ожидал увидеть гидру или какого-нибудь трехголового монстра?» — улыбнулся Эрни. «Я думаю, что сплю». Деннис осторожно встряхнул головой и показал на коричневую сумку. «Что это? Я опустошил холодильник и стол, когда мы расправились с дичью», — проговорил Эрни. «Мама и папа поехали к своим университетским друзьям и вернутся не раньше 8 часов». Разговаривая, он вынимал из сумки ее содержимое. 2 оловянных подсвечника, 2 свечи. Эрни вставил свечи в подсвечник, зажег их спичкой, которую достал из коробки с рекламной гаража Дарнелла, и выключил верхний свет. Затем выложил на стол сандвичи, завернутые в вощенную бумагу. «Я всегда говорил», — продолжал улыбаться Эрни, — «что сэндвичи в четверг вечером еще лучше, чем праздничный обед, потому что еще больше хочется есть». «Да», — мечтательно сказал Деннис. «Устроимся бы с сэндвичем перед телевизором, и чтобы шел какой-нибудь старый фильм». Потом он спохватился. «Но, Эрни, тебе вовсе не нужно было». «Дерьмо! Я не видел тебя почти 3 недели. Хорошо еще застал тебя во сне, а то бы ты выставил меня за дверь». Он развернул 2 сэндвича для Денниса. «По-моему, твои любимые — белое мясо с майонезом на сдобном хлебе». Деннис захихикал, потом рассмеялся, наконец захохотал во все горло. Эрни видел, что у него от смеха заболела спина, но ничего не мог поделать. В детстве сдобный хлеб был их общим секретом. Матери обоих были очень серьезны насчет хлеба. Регина покупала диетические булочки, изредка заменяя их ржаным из муки крупного помола. Мама Денниса придерживалась итальянской кухни и пышных пшеничных лепешек. Эрни и Деннис послушно съедали то, что им давали, но втайне от родителей на карманные деньги покупали по батону сдобного хлеба и запавшей банкой французской горчицы отправились в гараж к Эрни или под деревья возле дома Денниса. Эрни тоже не удержался от смеха, и для Денниса эта минута была лучшей частью Дня Благодарения. Эрни плотно приоткрыл дверь и извлек на свет упаковку из 6 банок пива. «Нас не так поймут», — сказал Деннис и еще раз улыбнулся. «Нет», — возразил Эрни, — «не так поймут, если мы кому-нибудь расскажем. Но мы не будем так глупы». Он поднял одну из банок под столиком со свечами. «Прозит». «За долгую жизнь», — ответил Деннис. Они выпили и немножко помолчали. «Вчера проходила Ли», — наконец произнес Деннис. «Рассказывала о Кристине. Мне очень жаль, правда». Эрни взглянул на него и внезапно просиял. Деннис не мог поверить своим глазам. «Да, она была плоха, но я уже много поправил, Деннис. Если бы ты знал, в каком состоянии я нашел ее в аэропорту, то не подумал бы, что я успею так много сделать. Хуже всего были стекла и, конечно, покрышки. Они их сплошь исполосовали. А двигатель? Даже не добрались», — быстро проговорил Эрни. И это была его первая ложь. Увы, они добрались до двигателя. Когда Эрни и Ли пришла за Кристиной, распределительная коробка валялась на полу. Ли узнала ее и рассказала об этом. Деннису было интересно, что еще под капотом вышло из строя. Радиатор или кто-то воспользовался железным прутом, чтобы пробить дыры в кузове, то почему бы он не мог тем же инструментом разнести на части радиатор? А как насчет свечей, регулятора напряжения карбюратора? Эрни, почему ты лжешь мне? Но а чем ты сейчас занимаешься? — спросил Деннис. Трачу на нее деньги. Что мне еще делать? — ответил Эрни и засмеялся. Его смех был почти неподдельным, но Деннису показалось, что в начале разговора его друг веселился чуть более естественно. Новые стекла, новые шины. Осталось немного поработать с кузовом, и она будет как новая. Но Ли сказала, что в тот день кузов на 3/4 состоял из пробоин. Почему ты лжешь? В какой-то момент у него мелькнула безрадостная мысль, что Эрни слегка тронулся рассудком. Но нет, тот не производил такого впечатления. Скорее был похож на человека, скрывшего что-то, а вернее готовящего почву для чего? На что? На случай спонтанной регенерации он снова подумал, что Эрни немного сошел с ума. Как же все иначе объяснить эти слова? Возможно, только такое объяснение осталось бы Деннису, если бы он не помнил, как затягивались трещины на ветровом стекле, делались меньше от встречи к встрече с машиной. Просто световой эффект. Так-то раньше решил и был прав. Однако световым эффектом нельзя было объяснить ни странный метод работы над Кристиной, который прибегал Эрни без... порядочно заменяя старые детали на новые, не дьявольское наваждение, которое Деннис испытал в гараже Либея.